Значит, наша сегодняшняя тема, которую мы сегодня будем с вами исследовать, это очень такая, будем говорить, серьезная тема. Тема, которая возникла на основании вопросов Нади, которая находится в данный момент в Израиле. Она задала не один вопрос. Не помню, это была пятница, наверное, или, может, даже в субботу в чате написала, да. Но вопрос, как бы, один общий, можно так сказать, называется «Тема это о Святом Духе», только не просто, там, знаете, теологическая тема, личность, не личность, там еще какая-нибудь природа Святого Духа, да, а тема о Святом Духе, именно о том, как практически этим, как говорится, даром Божьим воспользоваться, как его применить, что надо делать, от чего зависит наше освящение или не освящение, почему одни освящаются, другие нет. То есть она задала несколько вопросов, они все объединены, будем говорить, одной мыслью, да, как применить, как воспользоваться этой Божьей силой, да. И сегодня эта тема будет мною, я буду пытаться ее как можно подробнее объяснить, разъяснить, да. Я вначале прочитаю вопросы, которые она мне написала, да, а потом уже буду отвечать на каждый из них в отдельности. Но есть такой момент, такой нюанс. Вопросы, которые она написала, они очень схожи, и зачастую в одном вопросе и в другом, другим словом, об одном и том же как бы спрашивается, да, поэтому здесь, ну, иногда будет немножко, будем так говорить, перехлёст какой-то, что и там, может быть, скажу, и здесь где-то что-то повторю, да, просто чтобы вы это, ну, как бы понимали, потому что вопрос, ну, будем говорить, и простой, и непростой. Непростой, почему я говорю, что даже вот Надя задает вопрос какой-то мне, да, я беру стихи, а эти же стихи говорят и отвечают на другой вопрос, да, и поэтому даже вот чтобы взять и стихи подставить, какие стихи под какой вопрос, да, тоже иногда подставляешь под этот, надо подставить и под другой вопрос, и под третий, да. Ну, может быть, будет какая-то накладка, в этом для меня есть какое-то затруднение. Не затруднение, как вам объяснить, а затруднение иногда, так знаете, чтобы, ну, будем говорить, лишний раз не повторяться, допустим, да. Значит, читаю я вопросы. Как слышать голос Святого Духа? Очень подробно объяснить, как для первоклассника. Дальше. Что мешает правильному мышлению? Дальше. Как обрести способность и слышать, и разуметь голос Святого Духа? То есть, как бы, это я чуть-чуть комментирую, то есть, как отличать голос Святого Духа от голоса сатаны, или голос разума от голоса плоти чувств? Следующий вопрос. Как научиться думать и постоянно пребывать в этом процессе? Следующий вопрос. Как открыть для себя процесс освящения? То есть правильно его начать и постоянно в нем пребывать, чтобы этот процесс как бы не прерывался. Следующий вопрос. Что значит вера, действующая любовью и освящающая жизнь? Как к ней прийти? Что значит вникать в себя и как научиться постоянно пребывать в размышлении? Как постоянно видеть свое внутреннее содержание? И последний вопрос. При каких условиях Дух Святой может меня преображать? То есть вопросы все жизненные, вопросы все важные, можно даже так сказать архик как важные, да, потому что от понимания этих вопросов, не от теоретического понимания, теоретически можно понять, на практике не пройдешь, не усвоишь, все равно ничего не получится. То есть именно от важности не только теоретического, но и практического понимания, знания ответов на эти вопросы зависит и благополучие этой жизни, и зависит, войдем ли мы в Царство Небесное вратами или нас туда не пустят. То есть вопрос очень важный. Поэтому я как бы не стал отвечать тогда на Надин вопрос, на Надины вопросы, да, потому что вопросов много, вопросы важные и, можно сказать, в какой-то степени объединены одной темой. Значит, тема наша, еще раз повторяю, сегодня о Святом Духе, то есть о практической стороне, о применении Святого Духа в жизни верующими. Перед тем, как я хотел бы вам начать излагать эту тему, да, я хочу вам прочитать одно довольно красивое стихотворение, да. Заранее хочу вас предупредить, чтобы вы меня, как говорится, правильно поняли, ну и там, не осудили, ну хотя бы правильно поняли, да. Стих не из Библии, стих не просто какого-то поэта, а стих, я вот это не могу утверждать, ну, возможно, кто-то, как говорится, обладающий стихотворным талантом, изложил мысль, изложенную, если мне память не изменяет, в Бхагавад-гита, да, это книга йогов. Здесь есть пару слов, которые упоминаются, в которых упоминается йога, понимаете, и как будто бы восхваляется йога. Вы поймете, то, о чем я сейчас прочитаю вам в этом стихе, я вам буду говорить на языке Библии, да, на языке для нас понятном, да, и я к чему еще это хочу сказать, чтобы вы меня правильно поняли, я не собираюсь там эту книгу, это Бхагавад-гиту там вам рекламировать, да, там даже если вы ее почитаете, не знаю, ну, мне она очень скучная, да, ну, есть отдельно разумные мысли, будем говорить, как это можно, такую мысль хорошую где-то услышать от какого-то разумного мусульманина, допустим, да, или от христианина, а бывает даже и мирской человек такую мудрость скажет, что думаешь, ну как сказать, что это не от Бога, да? Так вот, мысль здесь очень правильная, только, знаете, как говорится, наклон к йоге. Ну, сами понимаете, я вам сейчас чуть-чуть скажу такую мысль, что, знаете, мысль хорошая, к чему мы должны идти, правильная цель, да, только если вы знаете или понимаете, или слышали, или знакомы, да, вот чтобы вот того, той мудрости, которую я сейчас буду читать, набраться, то надо позу какую-то там сделать, понимаете, да, что так голова не открывается, сначала нужно чакру где-то в копчике открыть, чтобы потом чакра в голове открылась, да, но я хочу сказать там, мысль правильная, мысль разумная, только вот эти позы, там еще что-то типа этого, связанного с мистикой. Там, понимаете, сатана может четко уводить человека в сторону, да, потому что голова, если она работает, то работает в любой позе. А если надо позу какую-то, чтобы голова заработала, далее там еще что-то такое, знаете, мистическое какое-то действие, да, то я вам хочу сказать, что там с этой мистикой сатане очень легко, как говорится, пристроиться к нашему паровозику. И потянуть, вернее, к вагончику, и потянуть его, кто его знает куда. Но стихотворение очень разумное, да, очень красивое, и я просто с него хочу как бы начать сегодняшнее наше общение. Оно очень подходит к этой теме. Значит, сын Кунти, я не буду сейчас вдаваться в подробности, значит, кто это, что это, да. Сын Кунти спросил, есть ли признак, примета у тех, кто достиг созерцания и света. Какие поступки, слова и дороги у мудрого, светлой, достигшего йоги? Ответствовал Кришна, мудрец богородный, когда человек от желания свободный, привержен лишь радости в нем заключенной, тогда он святой, от всего отрешенный. Кто в счастье спокоен и стоек в несчастье, не ведает гнева и страха и страсти, и не ненавидит и не вожделеет, тот к йоге всей сутью своей тяготеет. И если, как лапы свои черепаха, убирает он чувства свои, чтоб от праха отвлечь их от вкуса к бездушным предметам, его ты узнаешь по этим приметам. Предметы уходят, предел им назначен, но вкус к ним еще мудрецом не утрачен. Он вкус к наслаждениям в себе уничтожит, как только увидеть он высшее сможет. Ведь даже идущий путем наилучшим порой подчиняется чувствам кипучим, но их обуздав, он придет к высшей цели и станет свободным, безвольный доселе. Где чувства господствуют, там вожделение, а где вожделение, там гнев ослепление, а где ослепление, ума угасание, где ум угасает, там гибнет познание. Где гибнет познание, доведает всякий, там гибнет дитя человечье во мраке. А тот, кто добился над чувствами власти, попрал отвращения, не знает пристрастий, кто их навсегда подчинил своей воле, достиг просветления, избавясь от боли, и сердце с тех пор у него беспорочно, и разум его утверждается прочно. Вне йоги к разумным себя не причисли, вне ясности нет созидающей мысли, вне творческой мысли нет мира покоя, а где вне покоя и счастье людское. Думаю, что красивое стихотворение. Трижды, кажется, упоминается йога, что это все с йогой связано, да? Я, кстати, попутно, но уже хочу вам такую мысль сказать. Иногда бывает, когда что-то слышишь разумное от представителя какой-нибудь, будем говорить, другой религии, других взглядов, чем, допустим, наши, да, не раз обращаешь внимание, достаточно разумные мысли. Я вам хочу сказать, разумные мысли, они свойственны любому разумному человеку, где бы он ни жил, в каком бы народе ни пребывал, или в какой бы религии или философии не пребывал бы, да, или чего бы он бы не придерживался. То есть разумное, оно свойственно любому человеку. Только я что хочу сказать. Иногда не раз возникают вот такие мысли. И слышал я, может быть, вы что-то слышали подобное, что, ну, допустим, когда говорится о Кришне там или о Магомете, я не буду там в большие подробности вдаваться, да, но говорят, что тогда, когда он говорил, совсем не то, что сегодня, будем говорить, есть. Вот точно так, как мы сегодня говорим о христианстве, да. Вот, казалось бы, вот Библия. Вот мы читаем жизнь Христа, вот жизнь и поступки апостолов, вот ихняя деятельность, да? Сегодня мы видим, христианство – это настолько, будем говорить, что-то далекое от Христа, от образа жизни, от деяний апостолов, да? Даже от слов и от объяснений. То есть христианство, которое мы сегодня имеем, настолько видоизменено, настолько в толкованиях извращено, знаете, как говорят иногда о лютеранах, что если бы Лютер сегодня воскрес и увидел лютеранскую церковь, он бы сразу от инфаркта скончался бы, да? Ну, я не думаю, что Христос бы скончался от инфаркта, он находится на небе и видит то, что творится, да? Но я к чему хочу сказать? Слова Христа, смысл, который он вкладывал, да, и как это сегодня объясняется, это зачастую прямо противоположные вещи, да. Поэтому я это к чему хочу сказать, что не буду говорить там о Кришне, не видел, не знаю, не знаком, как говорят, да, но хочу сказать, очень разумные мысли, и вы поймете, насколько Библия, насколько точно, конкретно может это все объяснить. Я для примера вам приведу, как-то мне пришлось побывать так, не знаю, волей случая, наверное, или провидением Божьим. Меня пригласили в общество «Роза мира» называется, там, знаете, Рерих, Блаватская, там, ну, там, как бы, у них учителя такие, да. Меня пригласили, я пришел, меня сразу пригласили, говорю, сейчас будем чакры открывать, вы отсадитесь в такую позу. Я говорю, вы извините, я посижу в позе сидящего на стуле со спинкой, да, и буду смотреть. Вы, говорю, открывайте там, как хотите, это ваше общение, открывайте чакры. Мне интересно посмотреть. Я пришел на экскурсию, а не участвовать. Ну, и они там стали открывать, как говорится, чакры, позы какие-то принимать, да. Ну, открыли все чакры, как они сказали. Потом, ну, начали же рассуждать. Дошло до того, что они начали друг друга упрекать, спорить, доказывать. Ну и будем говорить то, что обычно и между нами происходит. Да. Ну я сидел, слушал, а потом меня спрашивают, а как вам, понравилось или нет? Я говорю, вопрос у меня к вам такой. Я говорю, вы вообще чакры открыли? Энергетические. Вот понимаете, вот, казалось бы, ну, зачем чакру открывать? Причем их много, не одна. Хотя я говорю, одна вот здесь на плечах, как говорится, на шее у нас голова, вот это одна чакра, да. Зачем вот это все открывать, зачем это с какой-то энергетикой связывать так, чтобы было что-то непонятное для человека? Я говорю, ну вы открыли? Да, открыли. Просветление получили? Да, получили. Я говорю, а почему вы вот начали спорить, а почему вот вы друг другу противостояли и начали припираться, как обычные люди, да? Я вам хочу сказать, в отличие от христиан, они на меня так смотрели ошарашенными глазами и говорили, слушайте. А мы этого и не видели, и не замечали. Я говорю, ну смотрите, все время слова прения. Каждый хочет доказать свою точку зрения. Я спрашиваю, кстати, там одни женщины были, да? А учитель на тот момент мужчина был. А он отсутствовал. И получилось, мне, как говорится, удалось побыть вне учителя ихнего, да? Я говорю, кстати, вопрос. Я говорю, тут одни женщины. Я говорю, хоть одна замужняя? Нет. А я говорю, почему? Разведенные? Да. Я говорю, так вы смотрите, вы все время чакры открываете, а свою чакру, уста, не закрываете. И говорю, мужья ваши не выдерживают ваших чакр открытых. Что за просветление, когда вы не умеете жить, как бы, не умеете найти общего языка? Так я говорю, когда я им начал подсказывать просто конкретно по жизни, смотрите, вот они ваши вожделения, вот ваши чувства, вот гордость эти же чувства, вот спор начинается, вот недовольство на лице, а вы говорите про какую-то позу, там, про какой-то мир, про какую-то отрешенность, куда-то в нирвану, куда-то вы там уходите. Я говорю, да вот она нирвана, говорю, парвана ваша, и так она вот она, как говорится, на виду. Они были настолько. И я стал им рассказывать немножко о Библии. Я говорю, смотрите, я могу, я говорю, чакра, я говорю, правильно, вот чем я говорю, согласен, у вас чакру сначала в копчике надо, знаете, где находится копчик на заднем месте, да, сначала там открыть, а потом открывается только голова. Я говорю, правильно, вот это с этим я согласен, поэтому детям надо сначала по заднице дать, чтобы открылась чакра вверху. А все остальное, говорю, мне извините, я вот сижу в любой позе, без всяких, как говорится, поз, энергии. Я вот слышу голос Святого Духа, я стал им рассказывать про, как его слышать, чем отличить, да. Они тут же говорят, сколько вам заплатить? Я говорю, за что? Ну как, вы же учитель, видно, помолитесь там за нас, мы вам дадим деньги, а вы же там будете где-то представить. Я говорю, не морочьте голову, ни мне, ни себе своими деньгами. В Библии написано, даром получили, даром давайте. Так они попросили после этого Библии, достань Библии, чтобы мы почитали. Женщины, видно, такие, были мирские где-то с йогами или с кем-то из восточных религий представителями встретились, да, ну вот попали в розу мира. Это я к тому говорю, что, смотрите, что иногда бывает, и они там что-то говорят, что-то объясняют и не видят, не понимают себя, своего естества, да. Но мы сегодня будем читать Библию, а не книги йоги, по йоге, да, и вы поймете, насколько Библия конкретно говорит на эту тему. Так вот, чтобы нам легче было разобраться в этих вопросах, ну, в вопросах, связанных со Святым Духом, с Его работой, и мы смогли получить более точные и более определенные для себя ответы, мы сначала должны четко и внятно понять, что из себя представляет Святой Дух. То есть, если говорить о Духе Святом, то сначала нужно было бы сказать, а что такое вообще Дух Святой? Личность он или не личность в данном нашем сегодняшнем исследовании, да, которое мы будем проводить сегодня, да, это абсолютно не имеет никакого значения. Личность или не личность – это теологический вопрос. Он не связан никак с практикой, да. Теологический вопрос для тех, кто не любит заниматься освящением своей жизни, но любит пофилософствовать на религиозные темы, чтобы создать видимость такого, будем говорить, ученого, религиозного человека, который ведает, что, где и как, да. У нас сегодня тема, не связанная с тем, личность или не личность, какая сила это или не сила, да, а именно практический подход к этой теме. Как осветиться? Значит, первое место, которое я хочу вам прочитать. Значит, это... И на что хочу обратить ваше внимание. Стихи эти я уже читал не один раз. Может, они кому-то уже, как говорится, набили оскому. Я вам просто хочу сказать, ну, хочешь не хочешь, зачастую повторяюсь, читаю стихи, которые читал, да. Ну, если бы мне не задавали вопросы одни и те же, я бы, наверное, не читал стихи одни и те же. Просто тоже поймите, я вас понимаю, почему иногда у человека выслушает, да, ну, допустим, там вопрос, как слышать Святого Духа, голос Святого Духа. Отвечаю, читаю стихи. Следующий вопрос, там, через собрание, допустим, да, бывает точно такой же вопрос. А бывает, ну, другими словами, точно то же самое спрашивается. И люди думают, раз другими словами, то это другой вопрос. В принципе, вопрос один и тот же, и тема одна и та же. Да? Поэтому, извините, стихи, в общем, известные. Стихи, можно даже сказать, избитые, не раз читанные, не раз растолкованные. Ну, приходится, как говорится, подробно, как меня просили, как для первоклассника объяснять. Значит, первое место, Исаия 11 глава, с 1 по 5 стих. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». Это пророчество и пророка Исаии о Христе. Со 2 стиха читаем. «И почиет на нем», то есть на Христе, «Дух Господень». Вот смотрите, начинается объяснение, что такое Дух Господень или Дух Святой. Дух Господень, заметьте, Дух премудрости и, добавляю слово, тут то же самое, Дух премудрости и Дух разума, Дух совета и Дух крепости, Дух ведения и Дух благочестия. И страхом Господним исполнится. И будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда и припоясанием бедр его истина. Это Исаия 11 глава, с 1 по 5 стихи. Смотрите, из того, что мы прочитали, ну, второй стих, это будем говорить, ну, я так скажу даже по Библии, считаю, что это самый, что ни на есть, наиболее лучше выраженный стих, говорящий о сути Святого Духа. Заметьте, Дух Господень – это Дух премудрости. И дух разума. Обратите внимание, это, можно сказать, даже основные слова в этом стихе, да? Дух премудрости и дух разума. То есть, что это не какой-то, там, извините, не какая-то непонятная сила, да? Это не какая-то там энергетика, что это не биополя, как некоторые пытаются это объяснить, да? Это не нечто, что-то непонятное, далекое, космическое, мистическое. Это, заметьте, насколько просто, насколько понятно, настолько доступно. У любого человека есть голова. Ну, не говорю, что есть разум, но должен быть разум. В крайнем случае, мозги есть. Которыми человек должен пользоваться. Которыми он должен вникать, размышлять. Так вот, Дух Господень. Заметьте, это дух премудрости и дух разума. Я подчеркну еще такую деталь. Нет у нас разума, которым надо пользоваться. Мы не набираемся мудрости, если мы не вникаем, не размышляем над тем, что происходит внутри нас и вокруг нас. А если нет мудрости, то нет и премудрости. Так вот, Дух Господень – это Дух премудрости и разума. И чуть-чуть добавляю. И у кого нет ума, или у кого не работает голова, или кто не приучился думать, да, я вам хочу сказать, он этого голоса может и не слышать. Дальше. Дух Господень – это Дух Совета. Заметьте, то, что Бог нам все говорит не в плане таком «я сказал, и ты должен сделать», а Он как бы советует. Он с любовью, с уважением относится к своему творению, да? Это, заметьте, если Дух Господень – Дух премудрости, то и человек, движимый Святым Духом, должен быть разумным и премудрым. Дальше. Если Дух Святой с нами разговаривает в духе совета, а не в духе ЦУ, ценного указания «Партия наш рулевой», да? Он уважает нас и предлагает, а мы должны сами принять или не принять, чтобы чувствовать свободными себя, чтобы мы чувствовали себя неугнетенными Богом и насильно как бы не загнанными в Царство Небесное, да? То заметьте, Дух Господень – это Дух Совета. Если Он к нам, с нами общается в духе совета, а не в духе наставления, то заметьте, то и мы, это, заметьте, я читаю, признаки работы Святого Духа в человеке. Какие признаки? То и человек, движимый Святым Духом, будет разговаривать с людьми, излагать любую информацию в духе совета. Да? Будет выражать как мнение, как мысль, но не будет приставать, не будет заставлять, не будет угрожать и не будет управлять, манипулировать человеком. Дальше. Дух Господень, если Он дает нам разума и премудрости, то заметьте, мы будем разговаривать в духе совета. Дальше. Дух Господень, если действует у нас будет крепость, то есть позиция четкая, выверенная, проверенная по жизни, да? То есть человек, движимый Святым Духом, он не будет уже колебаться из стороны в сторону. Хотя вы можете мне сказать, а вот Иоанн Креститель посылает учеников своих спросить у Христа, ты ли тот, да? Я уже на эту тему говорил, там не колеблется человек. Я говорю о том, что, заметьте, разумный, мудрый человек, он может иметь не одно мнение, когда решается какой-то вопрос или освещается какой-то вопрос или какая-то ситуация. Он с разных сторон подходит, но это не говорит о колебаниях этого человека. Да? Он всесторонне рассматривает с разных сторон и позиций ту или иную ситуацию. Но я имею в виду такое, в вопросах, что хорошо и что плохо, что добро, а что зло, что разумно, а что глупо, человек, движимый Духом Господним, он не будет колеблющимся. А вот детали, где нужно прийти к более мудрому решению, он всегда будет допускать сомнения, он будет самокритичным, он не будет заносчивым, он может критично посмотреть на свои взгляды. И это будет способствовать его дальнейшему росту и способности что-то менять, если он будет находить что-то более разумное. Поэтому то, что Иоанн послал учеников, это было не сомнение. Вы помните, там Христос сам сказал, что вы ходили смотреть в пустыню, трость ветром колеблемую? Нет, говорю, он не колеблющийся, это вы так думаете. Но он великий по той причине, что он способен, для него не является унижением критически посмотреть на свои взгляды или лишний раз переспросить, его это не унизит. Он потому и велик, что не такого высокого мнения о себе, как некоторые люди. Поэтому ему и открывается, потому и написано, и Христос сказал, блаженны нищие духом, не гордые. Так вот смотрите. Дух Господень – это дух разума и премудрости. И человек обязательно должен набираться и разума, и премудрости. Дальше. Он будет разговаривать в духе совета, как с ним Бог разговаривает. Далее. У него будет четкая позиция. Дальше. Дух Господень – это еще дух ведения. Слово «ведение» – знание, ведать, знать. Заметьте, он будет, человек, движимый Духом Господним, да, ведать, будет обладать знанием. Помните, да, Даниила 12 глава, в последние дни знание умножится, ведение умножится, да? Вот это слово. Значит, дух ведения. Человек будет ведать, знать, понимать, обладать мудростью. Эти все слова тоже, я вам хочу сказать, они являются синонимами. И не просто знать, ведать, что за знание, если оно мою жизнь не меняет, да? Если я буду ведать, то я обязательно буду благочестивым. То есть без благочестия, если у нас есть пороки, если у нас есть необузданность какая-то плотская, говорить о том, что там, как некоторые говорят, я крещен Святым Духом, я говорю на языках, ну вот проговорю с языками, я согласен, что ты языками много и долго говоришь, и непонятно ни себе, никому, да? Но насчет того, что ты Духа Господня имеешь, что это неправда. Нету премудрости, нету разума, нету степенности, нету духа совета, есть приставание, есть недовольство, есть обида, нет позиции, нет знания и нет благочестия. То есть, хотите, не хотите, это все признаки того, что Духа Господня в этом человеке нет. А теперь смотрите еще какие моменты, да, какие признаки работы Святого Духа. Ну, здесь сказано все по отношению ко Христу, мы можем говорить и по отношению ко Христу, и по отношению к нам, людям, да. Обязательно, если Дух Господень с Духом премудрости и разума почиет на Христе или на нас, то обратите внимание, как должна дальнейшая жизнь складываться. Страхом Господним исполнится этот человек или Христос, да? Что значит страхом Господним исполнится? Страх Господень ненавидеть зло. То есть четкая, вот это я и говорил, дух крепости, четкая и определенная позиция по отношению ко всякому проявлению во всякой степени любого греха и зла. Нет, и все. Страхом Господним исполнится. Будет ненавидеть зло в любом виде. То есть его не подкупишь, его не купишь, его не продашь, его на авантюру не подобьешь. И дальше. И так как он страхом Господним исполнится, то есть грех для него становится неприемлемым, причем категорически. Дальше. Поэтому, добавляю, он будет судить. Слушайте, не по взгляду очей. Знаете, как бывает по взгляду очей? Судят старую бабушку и судят молодую красивую девушку. Судья мужчина смотрит на бабушку, смотрит на девушку. Девушка симпатичная, а преступление одно и то же. И вот хочется, как говорят, скостить. Хочется не дать, ну, сколько человек, как говорится, заслужил, да? Дальше. Заметьте, не по взгляду очей, вот глаза увидели, а голова не вникла, да? В детали не вник, ну так поверхностно, не будет человек поверхностно судить. Понимаете, да, вот увидели мы человек, там идет чья-то жена с каким-то мужчиной и улыбалась. Ну мало ли чего улыбалась, может он анекдот рассказал, может это, нет, мы уже пошли, донесли мужу, ты знаешь, твоя жена шла с тем-то и тем-то и улыбалась как-то так неестественно. Ты смотри. И вот он начал смотреть, и кончилось разводом от придирок. А там ничего не было. Это вот называется, будет судить не по взгляду очей своих. И дальше. И не по слуху ушей своих решать дела. Когда иногда вот слышишь там, кто-то о ком-то имеет мнение, да? Спрашиваешь, его тут рассказывает четкое мнение, да? Даже не мнение, а позиция негативная, да? Спрашиваешь. А ты человека сам-то видел? А ты с ним разговаривал? А что там видеть? А что там спрашивать? Все люди говорят. Это называется... Понимаете, BBC говорят, бабаси. Одна баба сказала. Заметьте, мудрые люди, исполненные Духа Святого, никогда, вот услышали информацию, никогда они не занимают на основании услышанной информации или увиденной там, жизненной ситуации не занимают никакую позицию. Потому что видеть можно одно, а мотивы могут быть у человека совсем другие. Или есть что-то внутри, о чем посторонние люди не знают и не понимают. Поэтому мудрый человек не торопится судить. Даже высказывает свою точку зрения. Дальше. Он будет судить бедных по правде. Обратите внимание, почему бедных? Ну, вроде бы как бы богатых по правде, как говорят, по справедливости. Вот тех бы надо, они нажились, да? Обманом там еще чем-то. А вот бедные. Вы знаете, вот у людей есть такое, бедного надо защищать. А я вам хочу сказать, а разве бедные не бывают наглые? А разве бедные не бывают лентяями и оттого бедные? И если бедного защищать, потому что он бедный, не обнаглеет ли, извините, он еще больше? Поэтому и бедного надо судить по правде. И красивую девушку надо по правде, невзирая на ту внешнюю красоту. И как бы она на тебя не смотрела умоляющая, с умоляющим взглядом. И дальше. И дела страдальцев земли решать поистине. То есть, заметьте, полная объективность, полная беспристрастность должна быть. И жезлом у своих поразит землю, духом уст убьет нечестивого. И дальше написано. У человека, исполненного Духом Господним, будет припоясанием чресл его правда. Ну, вы знаете, в Библии есть выражения такие, да? Припоясьте чресла ума вашего истиною, да? Чресла как бы символизирует ум. Но я хочу сказать, чресла, они еще, извините, чресла, брюхо, живот, так будем говорить, да? Они еще символизируют наши похоти. Так вот, у этого человека, да? Ну, речь, извините, я говорю, у этого человека о Христе идет речь. Или если о нас говорить, то у этого человека, да, чресла, брюшко наше, аппетиты наши, страсти наши, похоти наши будут припоясаны. То есть на ремешок и по-армейски потуже. То есть, знаете, слышали такое выражение? Распоясался. То есть распустился, слишком много себе позволяет. Так вот, человек, исполненный Духа Господня, будет припоясанным, заметьте, правдою. То есть, чтобы правдою быть припоясанным, то надо быть правдивым самому в себе по отношению к себе, да? Только тогда ты сможешь таковым быть по отношению к другим людям. И дальше. И припоясанием бедер его истина, чресла, я так уже говорю, это желание. А бедра наши, да, чуть пониже, ну, будем говорить о ногах, да, это куда ходить, тоже будут припоясаны истиной. То есть и чувства будут обузданы, и человек не будет рваться сразу в порыве какой-то страсти что-то делать. Он 10 раз подумает. Знаете, есть выражение такое, говорят о дипломатах. Дипломат — это тот, кто там 10 раз подумает и примет решение ничего не говорить. Потому что он понимает, что от слов дипломата будет очень много зависеть. Может даже и война возникнет, если не попросит извинения. Да? Так вот, мы прочитали с вами 11 глава Исаии с 1 по 5 стих, чтобы вы поняли, что такое Дух Господень. Вы теперь имеете представление. Теперь на основании вот этих стихов, да, мы начинаем исследовать уже конкретные, будем сейчас, я зацитирую, прочитаю еще раз вопросы, только уже не все подряд, а вот как бы так, по группам сгруппированные, да, и буду что-то объяснять, и буду читать стихи, на основании которых я это все буду вам рассказывать. Значит, вопрос. Я несколько вопросов объединил в один, потому что они по смыслу очень похожи. Значит, как слышать голос Святого Духа? Дальше. Что мешает правильному мышлению? Как обрести способность и слышать, и разуметь голос Святого Духа? Первое место, которое я хочу прочитать, это притчи 2 глава с 1 по 11 стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, и из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Обратите внимание, вопрос был такой: как слышать голос Святого Духа? По 11 главе Исаии я вам говорил, что, заметьте, Дух Господень, Дух премудрости и разума. Теперь слушайте. Как слышать голос Святого Духа? Читаю, что голос Святого Духа, 6 стих. Ибо Господь, заметьте, дает мудрость, что это не просто какое-то такое мистическое влияние непонятное, которое, вот знаете, как биополе какое-то, да? Заметьте, конкретно дает мудрость, что она должна быть выражена словесно на языке, понятном любому человеку, на его родном языке, да, подчеркиваю это. Дальше. Из уст его исходят знание и разум. Заметьте. Значит, как слышать голос разума? Во втором стихе написано. И наклонишь. Ну, даже смотрите, тут даже надо прочитать полностью. С первого стиха опять. Если ты примешь слова, заметьте, у человека есть протест. С чего начинается слышание голоса Святого Духа? Разумные мысли посещают даже глупого человека. Но он сразу их отвергает, потому что они не вписываются в его траекторию ума. А вы знаете, что для глупого человека мудрость кажется глупостью. Я потом буду читать и на эту тему стих. Поэтому, заметьте, он даже не принимает. Чтобы слышать, то нужно принять. Чтобы принять, не нужно быть очень высокого мнения о себе. Гордый человек, он считает, что он все сам, сусам, он все знает, все понимает. Поэтому все, что не вписывается в его, как говорится, сознание, он сразу же не принимает. Дальше вопрос не стоит, как слышать голос Святого Духа. Он его сразу отверг, даже как мысль, не зная, голос Святого Духа или нет, но он считает, что нет. Так вот, сначала нужно что заметить. Услышишь, принять. Не умничать и не объяснять, как это мы имеем привычку, да? Родители говорят детям, дети начинают объяснять и что-то умничать. Бог говорит людям, люди начинают объяснять, понимаешь, это надо понимать так, в переводе таком-то, вот это звучит так-то. И говорю, ты выслушай для начала и перестань умничать. Прими, просто выслушай. Позволь в уши хотя бы войти. Не становись в позу неразумного животного. Если примешь, первое условие, слова мои, дальше. Принять это можно ненадолго, а потом, как говорится, во свояси отправить эти слова, да? Так вот, принять, а потом написано сохранишь, то есть в них нужно еще вникнуть. Сохранить это, знаете, пребывать в этом слове, чтобы оно, как говорят, на ПМЖ туда к нам поселилось, на постоянное место жительства. То есть в него нужно еще вникнуть. Помните Иакова 1 глава? Но кто вникнет в закон, закон свободы, закон совершенный, да? И пребудет в нем, обратите внимание, принять, а сохранить обозначает вникнет и пребудет. Тот блажен будет в своем действовании. Так вот, нужно принять, потом нужно сохранить, вникать и размышлять о нем, да? Дальше. Ухо сделаешь внимательным, а в силу нашей гордыни ухо невнимательно к любой мудрости, да, сразу начинается обида, сразу начинается недовольство, что ты меня учишь, только ты один умный, это такие слова нам всегда говорят, да, или ты одна такая умная. Дальше все, как говорится, закрыто. Дверь закрыта, дальше процесс не продолжается. Если сделаешь внимательным ухо твое к мудрости, и теперь смотрите, самая большая причина, вот она, как говорится, почему мы не хотим принять слова, почему не хотим сохранить, почему не любим вникать. Потому что сердечко гордое, гордость-то в сердце, вот, как говорится, в корень, как говорят, зри в корень, да? И наклонишь сердце твое к размышлению. Обратите внимание, эта работа возложена на человека. Это не то, что «Боже, мы вот читали, вот тут так написано, благослови, чтобы это у нас было все». Это называется, как говорят, «махнул, пусть косят», дал команду. Нет, Бог это не делает вместо нас. Мы сами грешили, сами противились, сами выступали против Бога, сами деградировали и падали. Так вот, мы должны понять и повторить процесс в обратном направлении. Пройти, чтобы, если Бог за нас это будет делать, мы опять будем фокусы выкидывать. Мы должны пройти, мы должны побороться, мы должны потом и кровью, как говорится, все это прочувствовать. И понять механизм падения, чтобы потом обратно по этому механизму больше уже, как говорится, как вымытая свинья, не возвращаться в грязь. Так вот заметьте, как слышать голос Святого Духа? Наклонить сердце свое к размышлению. Принять слова, которые слышишь. Дальше. Сохранить, вникнуть и пребыть в этом слове. Вот это называется как, вернее, это ответ, как слышать голос Святого Духа. Дальше. Чтобы наклонить, чтобы заставить себя, как говорится, начать размышлять, да, обратите внимание. Это просто так мимолетное желание этому не поможет. Знаете, бывает иногда кто-то меня послушает, ой, как хорошо, ой, Саша, как чудесно, больше ойканье, чем толку и размышления, да. Ой, Саша, все, иду и занимаюсь, потому что у меня проблем куча. Через день-два встречаешь, ой, Саша, ты понимаешь, и некогда, и это же тяжело, если бы ты знал. Я говорю, а то я не знаю, рассказываю и не знаю. Говорю, перегорело. Я говорю, знаете, если потеряли золотое кольцо с пальца обручальное, где-то упало под диван или под сервант, так бабушка, говорит, уже в возрасте, шкаф оттащила со всем одеянием, ой, желание какое, колечко найти, да? Если где-то денежки кто-то заныкал, покоя нету, телевизор не смотрит, хотя любит, да, но деньги ищет, где же заначка моя. А тут как бы, не хватает желания. Так вот заметьте, еще надо будет, если будешь призывать знания, заметьте. А чтобы призывать, тут надо очень хотеть. Дальше. И взывать к разуму. Заметьте, мало того, что разум тебе говорит, так ты сам должен к этому потянуться, поняв, что это правильно, разумно и полезно, да? Если будешь искать его, как серебра, обратите внимание. Вот серебро человек ищет, если ему сказать, что там где-то есть, перекопай огород, найдешь сосуд. Так он, как говорится, за один день то, что бригада за месяц не сделает. Вот желание нужно большое иметь. И отыскивать его как сокровище. А это только с желанием. Сокровище всегда с желанием отыскивается. А теперь вопрос я задаю. А почему нет желания у нас вот так вникать, вот так искать, вот быть таким неотступным? Почему нет вот этого желания у нас такого искреннего? Без этого фактически это как машина без мотора или машина с мотором, но без бензина. Я вам скажу такую вещь, чтобы появилось вот это желание услышать этот голос, слышать потом его постоянно и руководствоваться, нужно понять, какую пользу приносит Господь посредством Святого Духа человеку. Нужно понять, что такое благословение, как это можно понять. 2 Петра, 1 глава, там написано, что нам дано все потребное для жизни, для благочестия через познание. Я вам честно скажу, я вот иногда наблюдал. Вот верующие что-то говорят, это еще, как говорится, на заре своего христианского пути, да. Вот смотрю, верующие читают, говорят, молятся. Смотрю, делают что-то другое. Потом смотрю, вот человек обижается, думаю, и говорит про мир, про счастье, про любовь. Ну как, говорю, ты можешь иметь мир, когда у тебя одновременно раздражение? Как это вместе можно иметь? Я просто стал понимать, что раздраженный человек даже на собственном опыте, он никогда не будет несчастливым, зависимым, никогда не будет счастливым. Это, что этот человек всю жизнь несчастный. А потом стал наблюдать, в жизни Бог дает, как говорится, видеть разных людей. Стал видеть человека степенного, рассудительного, просто вот со стороны, как говорят, как кино смотришь, наблюдаешь за людьми и видишь, и там не вляпался, а трое рядом стоящих вляпались в неприятную ситуацию. Там он помолчал, там он подумал, там он увидел, там заметил, там воздержался и думает, слушай, вот все уже вляпались, один он не вляпался. Думаю, слушай, а вообще полезно, а вообще разумно. И дальше. В себе такие вещи наблюдал, что иногда слышишь один голос, другой, еще не знал, чей голос один, чей другой, как отличить. Но всегда был один голос, который говорил, так делай. Он всегда почему-то был неприятен. Но другой, делай, Саша, вот так горит сердце, желание, такая уверенность, убежденность доходит до дела, получается все шиворот на выворот. И не раз мысль приходит. Ну была же мысль, ну почему я не послушал? И я начал понимать, что вот оно, благословение. Значит, это был голос правильный, но почему же я воспринимал его неправильно? А потому что сердце у меня, умом я понимал, что это хорошо посредством наблюдения, а сердце доминировало у меня, и сердце ненаклоненное было, поэтому я сразу отвергал голос. Это был голос Божий, голос Святого Духа, но я его отвергал. Почему? А потому что я сам Сусан. Так вот, когда примешь, наклонишь, сохранишь, будешь призывать, будешь искать, то уразумеешь страх Господень. То есть, другими словами, сначала услышишь голос Святого Духа, он станет действенной силой внутри тебя, да? И появится страх Господень, появится четкая ненависть ко греху, и только тогда, обратите внимание, найдешь познание о Боге. То есть человек может 30 лет быть верующий, 150 раз может прочитать Библию от корки до корки, но если сердце не наклонено к размышлению, если похоти и страсти управляют человеком, то я хочу сказать, никакого страха Господня у него нет, потому что он зло не ненавидит, а он с ним сожительствует, да? И никакого познания ни о каком Боге у него не было, нет и пока что не предвидится. Помните, кто говорит, что я познал Бога, а согрешает? Тот не видел и не познал его. И дальше. Чтобы продолжать слышать голос Святого Духа, обязательно нужно. Бог сохраняет для праведных спасения. Вот что Бог тебе открыл, вот в этом и пребывай. И Бог будет сохранять при условии, благословлять тебя при условии, что получил порцию света истины. Примени ее в жизни. Дальше. Он щит для ходящих непорочных. Он просто так не охраняет и просто так не сохраняет и не защищает. Если слушаешь и делаешь, то он защищает и охраняет. Если не делаешь, не слушаешь, не важно, что вы слышали, важно, что вы делаете. Он не охраняет и, как говорится, вляпаемся, как говорят, по уши. Дальше. Тогда ты уразумеешь правду, заметьте, когда уразумеешь. Когда вот плоть свою настолько обуздаешь, что она будет ходить непорочно. В том секторе или в той области знаний, сколько нам открыто. Больше Бог не будет требовать от человека. Так вот. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Вы обратили внимание, как перекликается с 11 главой Исаии? Тогда ты уразумеешь, когда Дух Святой почиет на тебе, как на Христе, да? Ты уразумеешь правду, насколько она должна быть беспристрастной. Дальше. Правосудие, то есть справедливость. Да? Что справедливо, а что несправедливо. Ну, пример такой приведу. Там себе лучше, кому-то худшее. Это называется поделил, да? А это не правый суд. Не, ну мне же хочется. Ну а раз хочется, то ты ничего не уразумел. Ты одержим вот этой страстью. И прямоту поймешь, где кривит человек, а где прям. Прямо идет. И поймешь всякую добрую стезю, и поймешь всякую недобрую стезю. Теперь слушайте, когда мудрость войдет в сердце твое, заметьте, пока мудрость не войдет в сердце, а мы люди плотские, и плоть, сердце, чувства наши, душа наша, это все синонимы, управляют нами, мы движимы голосом плоти, голосом чувств и страстей. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому называемся мы плотскими, греховными людьми. Так вот, пока сердце не наклоненное, пока мудрость туда не вошла и голова не стала доминировать, и слушайте, и знание, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. Обратите внимание, здесь про душу говорится, как про сердце двумя словами в одной главе, но об одном и том же. Сердце и душа – это одно и то же. Знание душе нашей, неосвященной, нашему плотскому сердцу не нравится, неприятно. Пока сердце доминирует, пока гордыня там живет, пока мы отметаем, как говорится, поворот от ворот даем голосу Святого Духа или голосу Божьему, или слову из Писания, да, заметьте, никакого голоса Святого Духа мы не слышим, никакого наставления не получим, никакого благословения не поимеем в жизни. Так вот, когда мудрость войдет в сердце твое, а войдет, когда оно будет наклоняться и смириться, да? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. На что хочу обратить ваше внимание. Дух Святой в 6 стихе сказано, дает мудрость, Господь посредством Святого Духа, дает мудрость, заметьте. Не то, что мы делаем глупости, а ангелы Божьи стоят на подхвате и все время нас, как говорится, как головешку из огня выхватывают, а мы даже не понимаем, как это происходит. Из уст его, добавляю, посредством голоса Святого Духа, знание и разум, заметьте, Дух Святой только разговаривает с человеком, только подсказывает ему, предостерегает, пока у него не работает, извините, своя коробка передач. Он не делает за человека, он не освящает человека, и сердце это не освящает. Если мы просим Господи Духом Святым, очисти мое сердце, ну понимаете, если мы не знаем, как этот Дух Святой работает, если мы не знаем, какую работу он выполняет, что он только разум и знание дает, подсказку, как родители иногда детям со стороны говорят, вот так не делай. А он говорит, а то так, на тебе заверти, вот так не делай, то получится вот так. И не получится. Ну, тогда делай. Ну, если это не связано, как говорится, с большим риском, разумный родитель всегда позволяет ребенку хорошенько обжечься и удариться для того, чтобы перестал умничать. Это полезное, это нужное. Так вот, смотрите. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, я сказал, знание и разум Дух Святой дает. Подсказывает, он разговаривает с человеком на человеческом наречии. И заметьте, не он сам сохраняет от греха, а он подсказывает нашему разуму, который уже на тот момент работает, и сердце уже наклонено. И заметьте, рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Если разум у нас не доминирует, то рассудительность не будет оберегать, Бог скажет, а мы поступим не по рассудительности, потому что ее нет, все равно похоть сыграет свою решающую роль, искать свое веское слово, и все равно мы, извините, глупость какую-то сотворим. Разум будет оберегать, охранять тебя, рассудительность будет, которая рассудительность это из разума исходит, да? Рассудительность будет оберегать тебя. Так вот, возвращаясь опять к вопросу, как слышать голос Святого Духа? Если разум не воспитан, если мы этим не занимаемся, да, то мы не можем слышать голос Святого Духа. Голос Святого, Дух премудрости и разума. Мы должны быть разумными, чтобы, будем говорить, с Богом быть на одной волне, как радиостанция и приемник, да? И только тогда мы можем слышать. Дальше. Дополнительно говорю, что мешает слышать голос Святого Духа? Наши эмоции. Наработанные, мускулистые. Понимаете, да, о чем я говорю? Наработанные, мускулистые, потому что мы всегда повинуемся нашим страстям. Это как качок тренированный, да, в спортзале, в тренажерном зале. Голос плоти, голос нашего сердца, заметьте, является помехой. То есть, я по-другому скажу, чувственные люди, эмоциональные, вспыльчивые, невыдержанные, неспокойные, они никогда не могут быть способны, такие люди, слышать голос Святого Духа. Они не могут быть никогда ни объективными, ни справедливыми. Я вам честно скажу, я, ну извините, может некрасиво это будет звучать, для меня, когда я смотрю, что человек, извините, тарахтит и балаболит, да, ну просто вот так вот без удержу, как говорят словесные понос, я понимаю, что ничего всерьез нельзя воспринимать. Он неразумен вообще, поэтому он не может слышать голоса плоти. Извиняюсь, голос Святого Духа. Плоть доминирует в нем. Вы помните стихи? Кто епископство желает, тот доброго желает, но епископ должен быть. Не биться, не сварлив, там, не корыстолюбив, помните, не гневлив. Обратите внимание, все чувства должны быть обузданы. Заметьте, все должно быть препоясано. Если не препоясано, если выходит за кафедру и говорит, вы знаете, я такой, как и все. Я говорю, а что ты сюда выходишь и за что ты деньги получаешь? Зачем ты занимаешь должность? Ты не соответствуешь занимаемой должности. Поэтому ты ведешь людей к церкви, а не к Богу. Поэтому ты преподаешь вечери, говоришь о доктринах, а не говоришь об освящении. Для тебя это темное, как говорится, пятно в жизни, в твоем сознании. Ты не видишь и не понимаешь. Помню советское время. Вызвали меня очередной раз в Комитет государственной безопасности на допрос. Ну, естественно, со мной было трудно договориться. Слава Богу, Бог как-то давал мудрость. Я понимал за вопросом, что хотят с меня вытащить. Я видел наперед то, что меня спрашивали и что ждут, в надежде, что я, как говорится, потеряю контроль и проговорюсь где-то что-то, да. Поэтому я, как говорится, очень осторожно, очень разумно, очень сдержанно и старался как можно меньше говорить в тех, как говорится, органах и службах. Лишнее слово может стоить очень много. Ну, и он, бедный этот чекист, и так, и сяк со мной, крутился, вертелся, говорит, Саш, ну не надо быть фанатом, ну мы же мужчины, ну давай, говорит, по-мужски, с головой, разумно подойдем, ну что ты так замкнулся, не хочешь говорить, типа, ну я говорю, а вы что, не понимаете, чего вы меня сюда вызвали, то есть путевку на курорт предлагаете, давай разумно, и я вдруг говорю, разумно, давай, он говорит, так удивился, потому что никак я с ним на контакт не шел. Он разумно? Я говорю, да. Ой, ну, прямо чуть не сказал, слава Богу. Я говорю, только не забудьте, разумно. А он сидит со мной, разговаривает и курит за столом. Ну, предложил, вы не курите? Я говорю, нет, не курю. Ну, извините, а я курю. И он говорит, разумно? Я говорю, да, разумно. И повторяю, разумно? Он, ну да, с головой, да, по-мужски, давайте. Я говорю, я вам вопрос хочу задать. Скажите, пожалуйста, вы умом понимаете, своим разумом, что вы курите и это вредно? Он говорит, да, конечно, понимаю. А почему курите? А он так удивленно, ну как, хочется. Я говорю, вы мне только что сказали, Саша, давай разумно разговаривать. Как мужчина с мужчиной, разумом. А я говорю, заметьте. Где ваш разум? Я ему прямо сказал, говорю, ваш разум стоит 3 копейки в базарный день. Вы говорите, надо разумом, а разумом вообще не пользуйтесь, живете похотями. Он на меня так посмотрел удивленно. Видно было ему какое-то откровение, типа он, видимо, даже не задумался. Он понял, что... Я говорю, как же мы с вами разумом будем по разуму разговаривать? Мы не братья по разуму. Я говорю, понимаю, что вредно, я не курю. Я понимаю, что вредно пьянка, я не пью. Я понимаю, что вот это слово к тому-то приведет. Я его не говорю. Так вот я говорю, я по разуму поступаю. А вы, я говорю, почем? Он опешил и говорит, пошел вон отсюда. Я говорю, спасибо. Мне здесь не очень приятно надолго задерживаться. Я с большой радостью выполню вашу просьбу. Пойду вон. И когда я говорю, вот, ну, это иногда привожу такой пример, что вы, когда кто-то, вот ты неразумен. Я говорю, подожди, ты конкретно скажи, где я неразумен. Ты не так понимаешь. Я говорю, а может, ты не так понимаешь. Понимать это еще, покажи, что я вот, ну, в страстях, страстями обуреваемый, да. Покажи, где я там, вот, конкретно, давай. И просто вам говорю. Для меня человек, который одержим похотями и страстями, человек, который страстный, неуправляемый, эмоциональный, вспыльчивый, гневливый, гордый и так далее, я вам хочу сказать, это человек неразумный. И для меня слово такого человека не является авторитетным. Иногда люди услышав это, говорят, понятно, с тобою не о чем говорить. Нет, я говорю, можно говорить, о чем хотите. Но я вам просто хочу сказать, когда мы просто разговариваем, ну, это один, как говорится, разговор. А когда вы меня начинаете учить, как понимать Писание, то я вам говорю, Библия четко говорит, и познаете истину, истина сделает вас свободными. Речь идет от греха, от таких похотей и страстей. Значит, как слышать голос Святого Духа? Я думаю, что достаточно понятно на примерах я объяснил, да? Похотливость, необузданность наших похотей и страстей является главной причиной, почему мы не слышим или слышим, но тут же забываем. Кстати, хочу сказать попутно. Мы можем не просто не слышать голос Святого Духа, а постоянно, потакая своим чувствам, в разуме будем все больше и больше деградировать. И чтобы вы знали, психические заболевания, шизофрения и тому подобное, да, является следствием того, что человек был чувственным, предавался чувствам и страстям, рассудок деградировал и до какого-то наступил какой-то момент, когда просто мозг дал сбой. Еще вам хочу сказать, дает мозг сбой, когда человек с ума сходит. Уже в буквальном смысле, когда его ложат в больницу и выдают справку инвалидность, да? Когда происходит, заметьте, эмоциональный человек, он очень болезненно, бурно иногда реагирует на всякое задевание его чувств. И вот когда что-то в жизни происходит, да, ну, что-то для него очень важное произошло, ну, нехорошее, негативное, да, у него, как говорится, такой перенапряг эмоций, да, что мозги просто, остаток тех мозгов не выдерживают. Это я вам такой пример приведу, как лампочка, вот рассчитана на 220 вольт. 230 еще может выдержать, иногда 240 может выдержать, а 250-260 бывает такой скачок напряжения, и она взяла и перегорела. Так вот, наш мозг, он вообще рассчитан на нормальную деятельность нашей эмоциональной системы. Чем больше страсти, тем больше накал спирали в лампочке накаливания. А мозг рассчитан на определенное напряжение. И я хочу сказать, сходят с ума только чувственные люди. Только эмоциональные. Люди, извините, пофигисты, они с ума не сходят. Они так, как говорится, они его не имеют, чтобы с него сойти. То есть люди, ни во что не вникающие, ни о чем не переживающие, извините это слово пофигисты, да, вот они не сходят с ума. И умный человек никогда не сходит с ума. И еще хочу сказать, умный человек никогда не подсунет свою голову и не пойдет под руки колдуна какого-нибудь, ворожеи, не пойдет порчу снимать, наводить на кого-нибудь, да, не будет заниматься экстрасенсорикой, он не видит в этом разумного ничего. Разумный человек, на него нельзя повлиять, не действует ни порча, ни сглаз, он не верит, у него нет для этого разумного довода, да, и поэтому на него нельзя никакому навести никакую порчу, никакую гадость. Эти люди свободны от этого, потому что они пребывают, ну так будем говорить, в союзе с Богом посредством Святого Духа. Дальше. Следующее место, 1 Коринфянам, 2 глава, с 9 по 16 стих. Я тоже не буду все читать, но стихи с 9 по 16, но буду, значит, покороче, да, буду кое-что проскакивать. Значит, 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает». И, добавляю, и даже глубины Божьей, глубины божественного разума. И дальше сказано в 11 стихе. Ибо кто из человеков знает, что в человеке? Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего имеется в виду. Заметьте, что в Боге Божьего духа никто не знает, кроме духа Божьего. А дальше сказано, мы приняли не духа мира сего. Это и стих, который тоже будет отвечать, подтверждать лишний раз. Кто слышит голос Святого Духа, кто может его слышать, а кто не слышит и не может. Так вот, мы приняли не духа мира сего. Обратите внимание, здесь нужно остановиться. Что такое дух мира сего? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Люди движимы похотями и страстями и рассуждают в угоду удовлетворения своих похотей и страстей и обуреваемой гордостью. Поэтому дух мира, рассуждение на основании, исходя из чего, платформа под нами, фундамент какой, краеугольный камень, это похоть, страсть и гордыня. Любим умничать, любим считаем, что справедливо, умно, разумно все то, что удовлетворяет наши похоти и страсти. Вот это называется дух мира. Люди с духом мира, люди, недвижимые Духом Божьим, не слышат голоса Святого Духа, то есть дух мира. Похоть плоти, похоть очей, похоть ушей и гордость житейская. Это называется дух мира. Павел пишет, мы приняли не дух мира, а духа от Бога, это совершенно другой дух, дабы знать дарованное нам от Бога. То есть, чтобы знать, а сначала нужно, чтобы слышать, понимать, знать, принимать. И дальше написано, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами. Что такое человеческая мудрость? Человеческая мудрость – это дух мира, это дух гордыни, это желание умничать друг перед другом, борьба за степени, за звания, за должности, ну, что я какой-то профессор, допустим, да? Возвещаем не от человеческой мудрости, то есть нами уже не управляет желание поумничать и доказать, что я умнее всех, но изученными от Духа Святого. Заметьте, что значит изученными от Духа Святого? Дух Святой сначала должен нашу плоть, ну, нам будет подсказывать, а мы должны делать, да? Но Дух Святой с нашим участием должен сначала плоть обуздать, да? Чтобы голова заработала. И только потом происходит, обратите внимание, соображая, то есть размышляя духовное с духовным, то есть у духовного человека не одна может быть мысль. Мыслей может быть много, но если эмоции не подключены, то он может спокойно, без давления эмоций, и с одной стороны, и с другой, и с третьей, и с пятой, и с десятой рассмотреть тот или иной вопрос и, естественно, прийти к разумным выводам. А теперь 14 стих прямо говорит, смотрите. Душевный человек не принимает, заметьте, душевный. Помните, знание станет приятно душе. Здесь тоже об этом же самом. Душевный, то есть эмоциональный, плотской, страстный, похотливый человек не принимая того, что от Духа Божия. Ну, я пример приведу, не раз такое приходилось слышать, может быть, и вам тоже. Муж гуляет, ходит налево и направо к женщинам. За жену, говорит, если узнаю, убью, что если она гуляет. Я говорю, слушай, а справедливость? А ты же гуляешь. А она не гуляет, а ты ее еще и предупреждаешь. А он говорит, убью. Я говорю, слушай, так надо с себя начать. То есть, заметьте, почему не может человек быть справедливым и не может праведно судить? А потому что похотливый человек не имеет ни здравого рассудка, а похоти совсем, как говорится, распущенные. Поэтому и суд превратный. Поэтому судьёю никогда не может быть в суде похотливый человек. Никогда. Он должен быть свободным, как Христос или как епископ. Пастырем и учителем не имеет права быть человек, который в церкви, не имеет права быть человек похотливый и с необузданными похотями и страстями. Если они говорят, мы не можем победить, вообще, как говорится, эту церковь надо закрыть и двери забить большими гвоздями. А этого человека, пастыря или учителя, уволить в запас без содержания. Если человек похотливый, мудростью не может обладать. Если наши дети непослушны или там где-то что-то мы не можем повлиять, это говорит о том же самом. Что мы были похотливы, мы были неразумны, мы были необъективны, и у нас ничего не получалось в плане воспитания. Значит, душевный не принимает того, что Духа Божия. Обратите внимание, чувственный человек не принимает вообще. Вопрос был такой, как слышать голос Святого Духа, да? Значит, душевный... Добавляю, вообще человек, душевный человек вообще не принимает того, что Духа Божия. Потому что он почитает это безумием. То есть, заметьте, безумное сердце считает голос разумом. Безумное сердце, это я говорю, оно безумное, но оно же считает себя мудрым. Поэтому все, что противоположно, то есть голос разума или голос Святого Духа или голос Бога, воспринимается как безумие. И дальше написано, и не может разуметь. Слышите? Даже не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. То есть к этому нужно подходить разумно, это называется. Дальше. Духовный человек, то есть разумный, рассудительный, у которого похоти и плоть обузданы, заметьте, судит, то есть имеет точку зрения, не судит, не осуждает, а судит, в смысле, имеет точку зрения, высказывается, да? Духовный человек судит о всем, и добавляю, правильно. А о нем судить никто не может. Кто не может судить? Все, кто необузданные люди, все с необузданными чувствами, не могут судить, имеется в виду правильно и справедливо. Они никогда не дадут объективную оценку человеку, который разумен. Неразумные, чувственные люди, страстные, никогда правильную оценку не дадут человеку. Ну, иногда бывает плюс-минус в зависимости от степени ума и степени чувств, да? Но полностью, абсолютно правильную оценку никогда такой человек не даст. Помните, я даже рассказывал, когда меня спрашивают, «Саша, ты хочешь слышать мнение другого человека? Или любишь, или нравится?» Я говорю, ну, если разумный... Мне нравится, если такой глупый, то мне не нравится. А кто определяет? Я говорю, это я сам. А как? Мы же не сердцевидцы. Я говорю, ну здравствуйте, не сердцевидцы. Тут, как говорится, что ни слово, так, как говорится, все на виду. Все на витрине лежит, весь товар. Вся грязь. От избытка сердца, говорят, уста. Так вот, заметьте, дальше сказано в 16 стихе. Ибо кто познал ум Господень? Обратите внимание, человек неразумный, он не слышит голос Святого Духа и не может познать, обратите внимание, ум Господень. Другими словами, приходя к Богу, мы приходим к уму Господню, набираемся у Него недостающего нам ума или мудрости, или премудрости. Кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, заметьте, чтобы правильно интерпретировать, правильно объяснить Писание, или да, мудрость какую-то в жизни, почему вот так надо, а не вот так, заметьте. Кто может судить? Кто может правильно интерпретировать голос Божий? Тот, кто познал ум Господень. А Павел пишет дальше. А мы имеем ум Христов. Это не мы, все церкви, всех веков и всех стран и всех народов, да? А мы, он пишет. Павел, Кифа и Аполлос. Мы имеем ум Христов. Почему? Потому что мы не спорим, кто из нас умнее. А Коринфская церковь разделилась на Павловых, Кифиных, Аполлосовых и даже на Христовых. И все поделились, и он говорит, если между вами споры и разногласия, это в 3 главе 1 послания Коринфянам написано. Если между вами разделение, похоть и страсти, то не плотские ли вы и не по обычаю ли мира сего поступаете? Другими словами, вы приняли дух мира сего, хотя находитесь в церкви. Поэтому для нас ваша точка зрения неприемлема. Вы не можете правильно судить, потому что у вас нет ума даже свои похоти обуздать, чтобы объединиться. Вы наоборот делитесь, как будто бы в этом великое благо и благословение. А мы вот не спорим, а мы вот не превозносимся, а мы вот тут, как говорится, не делимся, как амеба. Поэтому это доказательство, что мы познали ум Господень, что у нас есть голова на плечах, что мы можем правильно судить и правильно объяснять. Вы поняли, да? Эти стихи тоже очень подробно отвечают на вопрос. Как слышать голос Святого Духа? Вопрос здесь еще такой. Как обрести способность и слышать, и разуметь голос Святого Духа? Я вам уже сказал, но тут еще прочитаю стихи, которые есть, да? Как обрести способность и слышать, и разуметь? Заметьте, слышать, чтобы слышать, то заметьте. Нужно обуздать свои чувства, наклонить сердце к размышлению, да? Дальше. Разуметь, то есть отличать голос Святого Духа от голоса сатаны, или голос разума от голоса плоти наших чувств, да? Заметьте, как разуметь? То есть, чтобы разуметь, то нужно отличать. Дальше, я вам сейчас прочитаю такой стих. Чтобы разуметь. Это Евреям 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно, это Слово, проникает до разделения души и духа, состава мозгов и судит помышления, намерения сердечные. Чтобы и слышать, и разуметь, обратите внимание, нужно знать четкую границу между голосом Божьим и голосом сатаны, или другими словами, между голосом разума и голосом чувств наших. Заметьте, Слово Божье острее всякого меча, то есть чем тоньше лезвие, тем точнее разрежет, как у микрохирурга скальпель, очень-очень тоненький. Так вот, смотрите. Слово должно проникнуть до разделения души и духа. Казалось бы, мы читаем так, знаете, вскользь эти стихи, эти слова. Но говорю, насколько они важны. Вот эти слова, оно проникает до разделения души и духа. Настолько важно, что без понимания вот этих стихов практически процесс освящения, способность слышать голос Святого Духа, нереальный. Пока мы не научимся разделять, отличать, где голос разума, а где голос наших сердец, да, мы не можем понимать, где от Бога голос, а где от сатаны. Мы должны понимать четко, когда говорит разум, а когда говорят наши чувства. Я вам приведу пример. Во-первых, любые пороки, описанные в Писании, это уже говорит о чем? Что это не от разума, что это от похоти плоти, от невоздержания, от страстей наших глупых и бессмысленных и греховных, да? Так вот, все, что не вписывается в закон Божий, о котором некоторые говорят, что он отменен, вы понимаете, чего он отменен? Чтобы вообще, как говорится, никаких ориентиров в жизни не было, да? Так вот, кто значит, не отличает, где разум, а где чувство, естественно, у него все перемешано. Вот как раньше, когда-то я слушал, знаете, были моноприемники, моно-магнитофоны, да. Ну, что такое моно? В одну колонку и музыкальное сопровождение, и голос певца, допустим, да. И так ты слушаешь, и как-то не отличаешь, где отдельно музыка, а где голос певца. Все в накладку идет. А потом первый раз в жизни когда-то стерео услышал. И думаю, глянь-ка, говорю, с одной стороны музыка отдельно в другой колонке, а с этой стороны голос певца. И как они... О, четко, теперь я понял, что такое стерео. Так вот я говорю, если мы не знаем, когда разум говорит, а когда сердце наше говорит внутри, подает свой голос, да, тогда у нас моно внутри, в накладку, голос Божий, голос сатаны. Как же слышать, как же отличить, как же не согрешить? Это нереально. Мы должны четко понять, где разум, а где дух. Я вам еще это скажу, потом прочитаю тут стихи чуть ниже, чтобы не перескакивать. Значит, заметьте, что такое душа, я вам уже сказал. Это наше сердце, это наши чувства, это наши страсти. Скажу вам такой просто жизненный пример, по которому вы можете ориентироваться, когда чувства наши говорят внутри нас. Если у нас появляется такое настойчивое, назойливая мысль, появляется настойчивая, назойливая мысль, что и она такая, что надо отстоять, надо упереться, надо что-то делать, надо спорить, надо доказывать. Знаете, там, где мы теряем мир, там, где у нас появляется пристрастие, там, где мы уже как бульдозеристы, грейдером гребем, вы поняли, появляется упрямство, настойчивость, нежелание слушать другого мнения, появляется обида, раздражение, вместе с этим мы теряем мир и покой, мы уже начинаем заводиться. Чтобы вы знали, здесь разумом даже не попахивает. Это эмоции. А когда разум, это я так хочу сказать, это компьютер, спокойный как удав. Это счетная машинка, это калькулятор. Когда разум говорит, у него просто математические, будем говорить, действия. Перед ним какие-то цифры, какие-то данные, какие-то формулы. Тут причем какие-то страсти. Он и так считает, он и эдак считает, но он и ту мысль допускает, он и эту. Просто размышляет, не теряя самообладание. И когда мы слушаем чью-то подсказку, мы прислушиваемся, а не спорим. Мы не отбиваемся, а задумываемся и говорим, что да, стоит тоже поразмышлять и над таким вопросом или над такой точкой зрения. То есть, когда разум говорит, мы спокойны, когда эмоции, мы начинаем гореть, полыхать, температура начинает зашкаливать, и наш котел начинает грохотать. А когда на него выливают ведро холодной воды, а он раскаленный, тогда его разрывает, тогда мы теряем совсем самообладание. Значит, вы поняли, да? Чтобы и слышать, и пребывать, и понимать, да, как говорится, разуметь голос Святого Духа, нужно обязательно знать разницу между голосом разума и голосом нашего сердца. Еще один такой стих. Не стих, а несколько стихов, одно место. 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21 стихи. «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Заметьте, этот стих, 19, прямо говорит, что темное место, где у нас находится, в сердцах наших. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророчеству, да, к светильнику этому, пока там не начнет расцветать, обратите внимание, пока сердце не поумнеет. Пока не поумнеет, то мы не можем ничего понять, не можем ничего уразуметь. Дальше написано, зная прежде всего, то есть прежде чем это просветление произойдет, что надо знать? зная прежде всего, то есть перед тем, как начнет у нас, как говорится, в наших сердцах утренняя звезда всходить, да, и расцветать начнет свет, нужно заранее знать, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Что такое разрешить самому собою? То есть, сам по себе человек имеет дух мира, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть, самому собою речь идет о состоянии неосвященного человека, у которого рассудок нечистый, а всю жизнь пьяный. И пьяный не от вина, и пьяный не от секеры, а пьяный от разнузданности эмоций. То есть наши чувства выполняют роль алкоголя и влияют как алкоголь на наше сознание. Так вот, смотрите, разрешить пророчество в Писании, понять голос Божий нельзя самим собою, будучи неосвященными. Поэтому опять та же самая мысль, обратите внимание, все стихи говорят об одном и том же. Если люди говорят, что мы не можем освящаться, то вы остаетесь сами собою, имеете дух мира, и душевный не разумеет того, что Духа Божьего, да и не то, что не разумеет и не может разуметь. Так вот, Писание или голос Святого Духа слышать, понимать, самому собою, будучи неосвященным, невозможно. И дальше написано. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, имеется в виду по воле неосвященного человека. Но писали, но изрекали его святые уже на тот момент Божьи человеки, заметьте, движимы, будучи движимы не волей плотского неосвященного человека, а движимы Духом Святым. А значит, они были уже разумными и рассудительными. Дальше, следующее место. А это Галатам 5 глава, 16 по 24 стихи. «Я говорю, поступайте по духу». То есть, заметьте, тут уже советы даются, как научиться слышать. Как только начнете понимать, слышать и отличать голос разума от голос плоти, да, то заметьте, как бы подсказка. Я говорю, поступайте, а я добавляю, постоянно по духу, по разуму. И вы не будете исполнять вожделений вашей плоти, вашей добавил сюда. Чтобы о плотью один раз, как говорится, не будешь руководиться, второй, третий, пятый, десятый, она потом сама по себе начинает хереть. Мы ее не подкармливаем, и она на голодном пайке начинает, как говорится, коньки откидывать. Значит, поступайте по духу, по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает, обратите внимание, сердце, чувства наши желают постоянно противного духу, то есть нашему разуму. А дух, наш разум, всегда желает противного плоти, то есть чувствам, сердцу. Борьба в человеке происходит между разумом и чувствами, между Богом и сатаною. Бог через разум действует. Дух Господень, Дух премудрости и разума, а сатана – Бог наших эмоций и страстей. Он через них нас подогревает, возбуждает, провоцирует и потом, как говорится, валит на землю и радуется. Значит, смотрите, плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу, добавляю, всегда противятся. Но если рассудок полностью деградирует, там уже нет никакого противления. Если полностью человек освящается, становится разумным, там уже сердце никакого сопротивления не оказывает, а становится союзником разума. А у плотского человека еще не возрождено, вот эта картина естественная для него. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом, то есть разумом, постоянно вводитесь, я уже сразу говорю с добавочками, с интерпретацией. Вы понимаете, я не искажаю никакого смысла. Наоборот, чтобы он стал более понятен, я вынужден это говорить. Пусть некоторые говорят, Саша, ты добавляешь много. Я ничего не добавляю. Я объясняю. Любая проповедь – это уже добавка. Комментарий – это уже добавка. Книжка написана – это тоже добавка. Так вот, если же вы духом, то есть разумом, уводитесь, управляетесь, то вы не под законом, имеется в виду не под каким законом, не под осуждением закона и не под тем законом ветхозаветним, что нужно обряды, церемонии и так далее и тому подобное соблюдать и в обязательном порядке. Теперь слушайте, дела плоти, вот тоже глава, которая, или место писания, которое, стихи, которые говорят, как отличить. Когда плоть, когда чувство, а когда дух, когда разум говорят. Заметьте, дела плоти известны, а не суть. Теперь слушайте, все, что я сейчас буду перечислять, это связано с похотью, с желанием. А не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Все не перечислишь. Предваряю, то есть заранее вас предупреждаю, как и прежде предварял, то есть предупреждал, что поступающие так. Царство Божье, которое сначала внутри должно быть, а потом, если достигнем его и в будущем нас туда возьмут, да, поступающие так, Царство Божие не наследуют никогда, добавляю. Дела плоти. Можно по этому списочку себя проверять. Один из вопросов, который я зачитывал сегодня, да, в начале был какой? Как понимать стихи, вникая в себя? Как вникать, да, помните, да? Так вот, мы к этому приходим. Надо вот иметь этот списочек и просто вот есть желание что-то делать. А ну давай я по Писанию, давай вот конкретно по этой главе пройдусь, по делам плоти. Входит? Понятно должно быть. Не входит? Поразмышляйте, потому что написано еще и тому подобное. Про наркотики здесь не написано, да? Еще про что-то не написано. Знаете, голь на выдумку богата. Иногда такое придумаешь, что и в Писании нет. Но хочется. Так вот. Значит, заметьте, на таковые Царство Божие не наследуют. Дальше. Плод Духа, заметьте, плод разума. Это вот мы привыкли, плод Святого Духа. А Святой Дух – это пар. Это не голос разума, так нас научили. Это не голос премудрости, да? Это не голос знания. Это не речь Божья к нам на нашем родном языке, на нашем наречии. Вы понимаете, вот сначала неправильно поняли, что такое Дух Святой, да? А теперь толкуем дела, значит, плод Духа. Это что такое плод Духа? Это плод Святого Духа. А как Дух Святой делает? Ну, мы должны молиться, а он там как-то что-то делает. А я вам уже почитал, что он как-то что-то не делает. Он дает разум и знания. Он с нами только разговаривает. А когда мы принимаем вот это слово, которое он проговаривает к нам, да, когда мы его впускаем, а слово есть семя, впускаем и позволяем посеять на почву своего сердца, своего разума, создаем благоприятные условия, не противимся, а вникаем в него, вот тогда Святой Дух, как сила, заложенная в этом слове, начинает менять наше сознание, менять наши привычки через наше познание, через наше размышление, и наш нрав преобразуется. А мы привыкли, что это вот Бог, вот мы должны молиться, а как и что, спрашиваешь, а мы этого не знаем. Вот говорю, потому и ничего не получается. Знание, как и в компьютере, надо знать, на что нажать. Нажали не на то, заглючил компьютер, завис, вызывайте мастера, если не знаете, платите еще и денежку. Вот точно так говорю. Писание достаточно разумное. Я вам еще просто что хочу сказать. Когда некоторые говорят, вот писание видоизменено, там кто-то его там подстроил, я вам хочу сказать, я на этом писании, как говорится, собаку съел. Я вырос на нем, на вот этом писании в одном переводе, в котором вам читаю. Да? Синодальный перевод православный. Просто, говорю, здесь ясно и понятно, если, конечно, становишься духовным человеком, разумным. Если идешь путем освящения. Настолько разумное, настолько конкретное, настолько понятное, что я говорю, ни о какой подделке не может идти даже речь. Все очень гармонично, все очень объективно, все очень логично и практично. Делай, как написано, все получается, как говорится, без задоринки. Если не получается, задоринка тут, как говорится, и заковырка в нашем сознании. Сердечко пошаливает, сердечко выступает и мешает процессу. Так вот, смотрите. Плод духа – это плод разума. Помните, я вам сегодня вспоминал второе послание Петра, первая глава, что нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание, а познаем мы разумом. Исследуем, вникаем, размышляем, молимся. Это все то, что связано с нашим рассудком. Так вот, плод ума. Помните, любовь, превосходящее разумение. То есть у плотского человека разумение находится на достаточно низком уровне. Он может понять, как любить того, кто меня любит, но он не может понять, за что любить того, который мне враг. Потому и написано, любовь Божья, которая любит врага, молится за обижающего, благословляет проклинающего, она превыше того ума неосвященного человека. Видите, я комментирую немножко с добавками. Потому что иногда кое-кто, ну, может и не понять, что там именно это имеется в виду. А вот когда наш разум начинает возрастать, мы начинаем что-то менять, у нас в голове меняется установка, меняется программка, как в компьютере. И когда до нас начинает доходить, почему, как и зачем мы можем или должны любить даже врага, да, меняется сознание, меняется и привычка. После того, как мы познали, когда нас что-то дошло, мы уразумели, у нас пропадает желание это делать. Ну, не сразу, не в один день, но это зависит, как говорится, от степени духовности, от того человека, далее от того, насколько, какой это грех, насколько он мерзкий, насколько он, как говорится, человека мучил, да, тут тоже плюс-минус у каждого человека есть, но процесс освобождения происходит у каждого, ну, я говорю, плюс-минус скорость у кого какая будет, да, но скорость в любом случае будет и движение будет. Так вот, смотрите, плод духа, плод ума, любовь, который долго терпит, милосердствует, без ума, без понимания, без головы. Это никогда не получится. Мы привыкли говорить, любовь исходит из сердца. Да если без головы, то тогда я хочу сказать, это не любовь, это просто глупость какая-то. Мы без головы любим мужей, мы без головы любим жен, они потом нам на голову лазят. Мы без головы любим детей. Все, что без головы, является грехом, чтобы вы знали. Значит, плод ума, любовь, дальше радость, которая никогда не перестает, мир, который никогда не прекращается, долготерпение, переходящее в терпение, в совершенное терпение, без всякого недостатка, как Иаков пишет в первой главе, да? Благость постоянная, без всяких перемен и переливов, милосердие, которое никогда не перестает, вера, которая никогда не колеблется, да? Кротость, которая становится реальным присутствующим, в нашем, реально присутствующей в нашем естестве, да, и воздержание, и в языке, и в еде, и в труде, и в отдыхе, и в чем хотите, заметьте. На таковых нет закона. И добавляется, те, которые Христовы, я добавляю, те, которые Божьи, те, которые слышат голос Святого Духа, они распяли собственную, добавляю, собственную плоть с собственными страстями и похотями. Слышите? Без этого мы не можем ни слышать, ни разуметь. Я уж не говорю о том, что мы не можем быть вводимыми Святым Духом. Вы, наверное, обратили внимание, насколько стих, который я вначале вам прочитал, да, насколько он именно подчеркивает красиво, разумно, да, вот ту же самую мысль. Я, видите, излагаю не в стихотворной форме, даром стихотворения, как говорится, не владею, да, но я пытаюсь, у меня немножко другой есть дар, да, вот пытаюсь вам разжевать, но опять-таки я говорю, если бы я этим не занимался, не разжуешь это все и не объяснишь вот так каждое слово. Это только при прохождении на собственном опыте. Это падение, это пробы, это ошибки, это победы, это результат, это потом какое-то накопление хорошего положительного результата, это потом уже как-то меняется сознание, уже человек начинает зреть для поворота в какую-то сторону, да. Но я говорю, это все связано с жизнью. Заметьте. То, что я рассказываю, это я познавал, это я вникал. И прежде чем вникнуть, я сначала понял, что грех, что рассудка нету, что это помеха. Вот так стих за стихом. Это, я говорю, не одно десятилетие этим занимался. И занимался только потому, что я не нашел книжки, не услышал проповедника, где было бы это готово сказано. Вот так вскользь, типа, где-то, да, что вот страсти надо... Я слышал, что в Библии написано, что страсти нужно обуздать. Я слышал, а как их обуздать? А вот это уже момент непонятный. В общем, так есть же разумные люди, которые что-то говорят. Но вот прийти к тому механизму, что-то понять, уразуметь, уметь применить и выйти на результат. А здесь, как говорится, это как вот дятел сидит того жука, ищет в трухлявом дереве. Вот так и приходилось и мне. И я вам скажу это, к чему говорю, что просто послушав меня, ничего не делая, вам это не поможет. Только если вы вникнете и пребудете в этом, будете блаженны в своем действовании. Вы своим умом должны постигнуть, вы сами должны вкусить, вы сами должны попробовать и сладость радости победы и горечь поражения. Чтобы было с чем сравнить, чтобы у вас какие-то были... Будем говорить, настроение появились, чтобы вы резко захотели с одной стороны в другую пойти. Вам это нужно самому, как говорится, и понюхать, и посмотреть, и послушать, и удариться, и горькую, как говорится, чашу какую-то выпить. Но вам нужно иметь собственный опыт. Опыт и практика – великое дело. Все вещи в труде, помните, Соломон сказал. Дальше. Значит, Римлянам 7 глава, с 21 по 25 стих. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, предлежит мне злое». Это Павел писал, когда еще не познал Христа и не понимал вот этого механизма, который освобождает его от закона греха и смерти. Поэтому эти стихи никогда нельзя интерпретировать и говорить, что вот Павел тоже бедный человек, ничего не может, он тоже ничего не мог. Это он писал, я еще раз повторяю, когда он был фарисеем, когда был гонителем. Не лишен был ума, но тем не менее не хватало ума все, как говорится, в своей голове стройно сложить воедино что-то. Значит, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку в данном случае имеется в виду, по внутреннему, то есть по уму, нахожу удовольствие в законе Божьем. Почему я так говорю, вы сейчас дальше поймете по тексту. Хотя там внизу будет сказано по уму, а тут по внутреннему человеку. Я говорю, ни в каком переводе это нельзя вот понять и истолковать. Там будет на другом языке, но опять внутренний человек. А внутренний человек это очень, как говорится, глубокий и безбрежный океан. Ибо по внутреннему человеку, то есть по уму, нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих, ну как бы в руках, ногах, а от избытка сердца руки, ноги, глаза, уши у нас, как говорится, участвуют. Да? Но в членах моих, которые на поводу у сердца, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Тут же подчеркиваю, закон греховный исходит из сердца. Если нами страсти управляет, это называется закон греховный. А закон Божий – это закон ума, если мы живем по уму. И дальше Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела греха, от всего тела смерти?» То есть я понимаю, что так нельзя, до дела доходит, я так делаю. Я бедный человек, я понимаю, но не знаю, как от этого освободиться. Так вот, он дальше отвечает. Это он был бедным, а потом говорит: «Благодарю Бога моего». Особенно Иисусом Христом, который пришел в этот мир, который мне открылся, который меня наставил, да? Господом нашим. Итак, он делает заключение. Тот же самый, то есть я один и тот же самый человек, но внутри меня, умом моим, обратите внимание, это к разуму нашему относится, умом моим служу закону Божьему. Ну как служу? Теоретически понимаю, согласен, а ум-то не управляет, поэтому тело делает совсем другое. Умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Заметьте, а сердце мое подчинено закону греха. Вот не понимать вот этих тонкостей, я вам скажу, смотрите, вот как можно истолковать 22 стих. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. А внутри человека это же и ум, он же не вне человека, да? И сердце наше. А не понять, что такое плоть, как мы говорим. У человека, я сколько слушаю, иногда говорят, это чувство. А потом говорит, а это страсти. Я говорю, а почему ты так говоришь, как вроде это разные вещи? Ну как, было бы одно, было бы написано одним словом. Я говорю, а это сердце. Да-да, это сердце. Я говорю, а что такое сердце? А у сердца есть разум. Я говорю, слушай, мне сейчас крыша поедет. Это у Watchman и у Witness Elite. А там такое начинается, что говорю, я к ним, ну, ходил, общался с ними, просил их объяснить, так они объясняли, а потом я спрашиваю, а вы, говорю, хоть поняли, что вы мне объяснили? Ой, ты знаешь, надо просто прочитать, без объяснения. Ну, я говорю, я понял вас. Потому так и объясняйте, потому так слепо и держитесь того. Так вот, смотрите. Внутренний человек, там и сердце, там и ум. И не понимая, что подразумевает Павел там, а это ни в каком переводе не прочитаешь, не поймешь, как объяснить эти стихи. Кстати, хочу сказать, только на практике, причем я хочу сказать, как про себя говорить, да, ой, практика горькая была. Ну как вот это разобраться, где внутренний человек, что это такое, тут вот вроде ум, тут вот закон греха, а что такое плоть? И вот это пока, как говорится, разминировал это поле. Не мог никак сложить, не понять. Значит, вы обратили внимание, да? Четко тоже сказано. Умом служу Богу. И если ум, добавляю я, управляет уже, а сердце уже наклонено, то я слышу голос Божий, слышу, отличаю и разумею, и понимаю. Если я мною, значит, я чувственный человек, и плоть мною управляет, то я не соглашаюсь с законом Божьим, протестую против него, да, естественно, не слышу голос Божий, считаю его безумным, да, ну, естественно, и не разумею, не понимаю. Дальше Павел пишет, Римлянам 8 глава, со 2 по 9 стих. Дальше это объясняется, вот что, как Павел освободился от греха. Потому что, со 2 стиха читаю, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Заметьте, закон греха и смерти живет по последнему стиху предыдущей 7 главы. Заметьте, закон греха и смерти действует в плоти, плотью служу закону греха, а плоть – это сердце. Дальше. А дух – это разум, да? Вот мы с вами читали в Римлянам, да? Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Так вот, смотрите. Закон духа жизни. В Римлянам я только что сказал. Смотрите, поступайте, я добавляю только там одно слово. Постоянно, ну, поступайте по разуму и никогда постоянно не слушайте голос плоти. Это имеется в виду для еще плотского невозрожденного человека. Когда человек родится свыше и сердце светится, уже сердце будет союзником, и к голосу чувств надо будет прислушаться. А пока этот прибор полностью испорчен, на него не надо обращать внимание, как на спидометр, который неправильно показывает скорость автомобиля. Вы уже ориентируетесь по тахометру, например, по количеству оборотов. Там тоже можно знать приблизительно, какая скорость нашего автомобиля. Так вот, смотрите. Закон Духа Жизни, называется закон Духа Жизни. Почему он говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом»? Потому что в Иисусе Христе я его там нашел, этот закон. Освободил меня тоже, заметьте, от закона греха и смерти. Что такое закон? Помните Римлянам 2 глава. Те, которые постоянством в добром деле. И там написано, и те, которые постоянством в грехах. Помните, да? Находятся. Так вот, слово «закон» здесь не ветхозаветний закон, не новозаветний, не десятисловный закон. Не об этом идет речь. Вы понимаете, да? А закон, в данном случае слово «закон», как закономерность, как систематика, систематичность. Потому что систематическое, постоянное подчинение, поступление по разуму дает мне жизнь, которую я увидел во Христе Иисусе. И вот это постоянное желание поступать по разуму освободило меня от закона какого? От постоянного подчинения голосу моих чувств, голосу греха, который приводит к смерти. Вот заметьте, я вам и проинтерпретировал стих своими словами, чтобы он был понятен. Закон Духа Жизни, систематическое подчинение голосу разума, систематическое неподчинение голосу плоти освобождает меня от зависимости эмоциональной, очищает мой рассудок, освобождает его от оков близорукости и субъективности, которые на него, как говорится, как клещ на лезвие сердца на него, да, и делает меня способным слышать голос Божий дальше, понимать его и быть водимым им. Ну и дальше. Как закон, обратите внимание, не десятисловный, а закон Духа Жизни был ослаблен законом греха. То есть, так как люди постоянно поступали по чувствам, а не по разуму, то закон разума ослаб из-за постоянного подчинения плоти. Так как закон разума, ослабленный чувствами нашими, которым мы постоянно подчинялись, и этот закон был обессилен, то есть рассудок потерял вообще силу управлять естеством человеческим, то Бог послал Сына Своего, заметьте, не в подобии плоти Адама не согрешившего, не в его плоти, которой он там находился на небе, а в подобии плоти греховной, то есть в подобии плоти, которую имеет греховный, невозрожденный человек. Дальше. В жертву за грех и осудил грех во плоти, сначала во своей, а потом и во всех наших. Он показал, что я пришел в вашей плоти, а не в святой плоти, как многие сегодня любят объяснять, потому что так нравится, приятно это слушать. И, заметьте, он пришел в нашей плоти, и в нашей плоти изменил закон греха и смерти на закон Духа Жизни. Дал понять, что это все реально и осуществимо. Дальше. Чтобы оправдание закона, вот тут уже идет оправдание закона, имеется в виду десятисловного морального, да, чтобы оправдание закона, что он реален, его можно исполнить, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, то есть чтобы мы этот закон в себе оправдали, как подтвердили, что его можно исполнить, да? Исполнилось в нас, живущих не по плоти, то есть не по чувствам, а по духу, по разуму. Дальше. Живущие по плоти, то есть люди, управляющиеся плотскими похотями и страстями, чувствами, заметьте, помышляют только о плотском. Понимаете, да? Вот когда люди говорят, а мне Божье не лезет в голову, вот вам, как говорится, рецепт. Кстати, хочу сказать, вы даже когда меня слушаете, вот там сейчас или потом, вы вот просто потом бывает задаете мне вопросы. Саша, как мне это? Я говорю, ты уже читал об этом. Я вот сейчас объясняю, вы просто фиксируете в себя, вот, что если у вас какой-то вопрос волнует, так я вам тут же вот и объясняю. Вы просто зафиксируйте, потому что информации много, и она, будем так говорить, накопляется. А потом трудно, как говорится, в библиотеке без полок, без там этих стеллажей с специальными там названиями, да, потом трудно найти, вспомнить. Поэтому опять как бы задается вопрос. Я, в принципе, даже вот говорю, несколько глав бы прошел, объяснил, и там можно найти ответы на все вопросы. Только надо внимательно вот обратить внимание. Но я понимаю, что не сразу все укладывается, и мы слышим, но не доходит, как и Христос сказал. Еще много чего хотел бы вам сказать, но вы не можете вместить. Но я говорю, вы вот внимательно слушайте и фиксируйте себе где-нибудь отдельно, да? Быстрее процесс этот пойдет, освящение и способность слышать голос Святого Духа. Значит, живущие по плоти, то есть чувственные люди, движимые чувствами, только о плотском помышляют, а живущие по духу, то есть по разуму, разумные только о духовном. Заметьте, плод духа, плод разума, я вам перечислял, любовь, заметьте, желание любить, почему? Потому что рассудок управляет. Дальше, плотские помышления, то есть если мы мыслим по-плотски, а почему по-плотски? Потому что сердце нами управляет. Обратите внимание, плотские помышления – суть смерть. Сначала в жизни страдания, мучения, а потом гибель. Если чувства нами управляют, никто нам не поможет. Горбатого исправит могила. Если не исправит Бог, и мы не обратимся, и не будем делать, что Он говорит, только могила нас исправит. Ну, нас вместе, грех вместе с грешником уничтожит. Заметьте. А помышление духовное, то есть когда голова работает, суть дух и жизнь. Я вам приводил пример, это я не к тому, что хвастаюсь, а к тому рассказываю, что для меня это естественно. Меня спрашивают, Саша, а ты вот там читаешь, размышляешь? Я говорю прямо, у меня рассудок никогда не отдыхает, вообще кроме ночи. Иногда и ночью приснится, что-то я во сне решаю проблему и просыпаюсь и думаю, надо же, я во сне даже решил правильную задачу. Заметьте, плотские помышления – суть смерть, помышления духовные, разумные, если рассудок постоянно работает, жизнь, причем благословенная имеется в виду, и мир постоянный, и спасение, естественно. Дальше. Потому что плотские помышления, заметьте, а плотские помышления у тех, кто эмоциональный человек. Плотские помышления или эмоциональные люди автоматически находятся во вражде против Бога всегда и везде. А теперь слушайте. Ибо закону Божию и голосу Святого Духа, добавляю, не покоряются, и слушайте, да и не могут, потому что почитают это за безумие. Вы поняли? И не могут. Он может ходить в церковь, может молиться, в хоре петь, за кафедру выходить и заученные слова говорить. Но никогда не был, не является, и если ничего не поменяет, и не будет человеком Божьим. Всю жизнь будет против Бога. Поэтому для меня неудивительно, когда я это стал понимать, что в церкви люди, которые не поймут и не станут подчиняться голосу разума, голосу Святого Духа, они никогда не поймут меня, никогда не одобрят мои взгляды, никогда тем более не пойдут за мною. Да? Они увидят во мне врага, еретика. Во-первых, непривычно слушать такое. Во-вторых, неприятно, потому что теперь надо всю свою веру менять, как говорят, ставить с ног на голову, крест нести, борьба какая-то, а благодать, привыкли к ней. А что теперь делать без благодати? Тут же сразу начинается это фарисейство, то-то-то-то. Ну, в общем, люди, как говорится, пройдя школу определенную религиозную, они совсем запутались. Поэтому они даже не могут с Богом быть в мире, они не могут понимать. И я вам говорю, почему я понимаю, что я не жду больших результатов, что там тысячи повалит, начнут слушать, там начнут освещаться. Я понимаю реальное состояние людей. Хорошо, как говорится, на сотню 1-2 придет и будет делать. Это будет очень высокий процент. Потому и написано много званых, мало избранных, а верных еще меньше. И дальше дочитываю. Посему живущие по плоти, то есть люди чувственные, люди нерассудительные, Бога они не слышат, написано, Богу угодить не могут. Эти страсти, как некоторые говорят, мордасти, они и так человека, как говорится, в разнос. А дальше написано, но вы не по плоти живете, это он пишет уже римлянам, вы не по плоти живете, а по духу, но не то, что вы живете, а при условии, да? Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Заметьте, признаком Духа Божьего, что Он живет в нас, это признак какой? Чувства не живут, чувства не управляют, управляет рассудок. Мы живем по разуму, мы разумные, мы рассудительные, мы непохотливые, мы сдержанные люди. То, что я говорю не по плоти, это вовсе не говорит о том, что мы металлические розы или сухари черствые. Нет, у нас эмоции есть, но они должны быть под управлением разума. Так вот, смотрите, если только Дух Божий живет в вас, то обязательно человеком этим управляет разум. Разумный человек способен слышать голос разума, то есть голос Божий. Разумный человек слышит разум Божий посредством Духа Святого, да? Смотрите, как все гармонично, как все слажено в один механизм, независимо от того, что разные места Писания читаем, но насколько все пронизано одним Духом. И дальше сказано, если кто Духа Христова не имеет, этот стих зачастую пятидесятники и харизматы трактуют, что кто на языках не говорит, тот и не его. А тут речь идет, если кто Духа Христова не имеет, то есть другими словами, у кого нет ума и кем ум не управляется, то есть кто глупый по жизни, похотливый и необузданный, извините, ну, чтобы было понятно, тот и не его. Заметьте, у Бога его называются разумные, мудрые люди. У кого нет ума, извините, это не осуждение, это констатация факта. Бог как бы говорит через Павла. Нет ума, считай калекой, ничего общего между мною и тобою. Бог как бы говорит нет. Я что хочу сказать, я тему не смогу окончить в любом случае сегодня, да. Поэтому я, 2 часа мы уже проговорили с лишним. Я думаю, что на этом я буду заканчивать. Наше сегодняшнее общение, следующую субботу я продолжу. Тема, ну, я, знаете, могу, конечно, конспективно проскакать, план составить, пункты обозначить, да, и сказать, это от того, этого. Но не объяснить, я вам скажу, не знаю, много ли пользы будет от этого вам. Просто здесь нужно, как говорится, так объяснить, разжевать вот каждое слово, чтобы оно вложилось. И тем более, как говорится, не сразу вы до всего догадаетесь, поймете, даже когда прослушаете меня, все равно будет где-то, вот знаете, какая-то нестыковка, потому что это в нашем сознании еще, как говорится, прежние теории витают и обитают. Так что всего хорошего, Божьих благословений, вникайте в то, о чем читаем, размышляйте, пребывайте в этом, и я думаю, что исполнится Слово Божье о том, что мы будем блаженны в своем действовании. До следующей встречи в пятницу и в субботу. Всего хорошего и до встречи.